В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 июля, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Три слагаемых хороших новостей из Чечни. Обращение Адыгехасе к Владимиру Путину. Ослабляется ли влияние России на Южном Кавказе? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
Международный посланник Кофи Аннан в понедельник посетит Дамаск со срочным визитом. Первый президент Азербайджана, сопредседатель социал-демократической партии Аяс Муталибов вернулся на родину после 20-летнего пребывания в России. Глава палестинской автономии не исключил возможности новой попытки добиться признания стран-членов ООН. Международный посланник Кофи Аннан в понедельник посетит Дамаск со срочным визитом. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Сирии. По его словам, специальный представитель ООН и Лиги арабских государств проведет переговоры с руководством страны. Накануне Аннан заявил французской газете «Le Monde», что предложенный им план мирного урегулирования сирийского конфликта до сих пор не принес результатов, и велика вероятность его полного провала. По словам Аннана, необходимо большое участие России и Ирана в поисках мирного разрешения конфликта в Сирии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье заявила, что для достижения мира остается все меньше и меньше времени. Клинтон подчеркнула, что дни режима Асада сочтены, и добавила, что Сирию еще можно спасти от катастрофического развития событий. В Краснодарском крае в результате наводнения, вызванного ливнями дождями, погибли 155 человек. Каждый час поступают сообщения о новых жертвах. На Кубань из разных регионов России отправляются партии гуманитарной помощи, передает Мумин Шакиров.
Мне удалось объехать те районы, которые наибольше пострадали от этого наводнения. И картина, конечно, удручающая. Практически все первые этажи, у многих людей есть еще мансарды, они были затоплены на уровне 2-3 метров. То есть вся мебель, вся утварь, все это было затоплено. Сейчас город постепенно приходит в себя, люди самостоятельно вычищают свои квартиры и дома. Но на многих участках еще много воды, где-то помогает откачивать, но в основном люди справляются сами. В центре города у кинотеатра «Русь» находятся службы спасения, МЧС, медицинская помощь. Здесь представители Следственного комитета, приехали психологи из Москвы. Это вот та помощь, которую ждали люди. И вот сейчас она начинает поступать. По дворам ходят люди, описывают имущество. Многие люди не обладают информацией, потому что отключено электричество. Там, где были затопления, там нет ни газа, ни воды, ни света.
Рассказывал Мумин Шакиров. Эхо Кавказа. Новости. Первый президент Азербайджана Аяс Муталибов, вернувшийся в субботу на родину после 20-летнего изгнания, поблагодарил всех, кто содействовал его возвращению. От дальнейших комментариев он воздержался, передает Фарид Арифаглу.
Его возвращение в Азербайджан стало возможным в связи с принятием закона о статусе экс-президента, в соответствии с которым бывшие руководители государства наделяются иммунитетом от уголовного преследования. Ранее против Муталибова были возбуждены уголовные дела в связи с событиями 20 января 1990 года, когда в Баку были введены части советской армии, что привело к многочисленным жертвам, а также за попытки организации государственного переворота. Год назад власти Азербайджана даже разрешили ему приехать в Баку для участия в похоронах сына. В конце июня 74-летний Муталибов покинул пост сопредседателя социал-демократической партии Азербайджана и заявил, что уходит вовсе из политики. По закону, семья экс-президента взята на государственное обеспечение, ему предоставлена охрана и автомобиль. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не исключил возможности новой попытки его администрации добиться признания палестинского государства странами-членами ООН. Аббас заявил об этом в субботу в интервью израильскому телевидению. По его словам, очередная попытка может быть предпринята, если не удастся возобновить мирные переговоры с Израилем. Никаких сроков Аббас не назвал. В прошлом году усилия палестинцев добиться членства в ООН провалились из-за отсутствия достаточной поддержки их заявки в Совете Безопасности этой международной организации. В Карловых Варах завершился 47-й международный кинофестиваль, передает Дмитрий Волчек.
Главную награду получила картина норвежского режиссера Мартина Лунда «Почти мужчина». Герой фильма, 35-летний Хенрик, вечный тинейджер, он никак не может повзрослеть. Таких людей называют кидалтами. Специальный приз жюри достался фильму Марко Тулио Джордано «Пьяцца Фонтана. Итальянский заговор» о взрыве бомбы в Миланском сельскохозяйственном банке в 1969 году. Подозрение тогда пало на анархистов. Один из задержанных при загадочных обстоятельствах выпал из окна во время допроса. Следователя, который занимался этим делом, застрелили на улице. Загадок до сих пор много, и версия, предложенная в фильме, далеко не все объясняет. Призером конкурса «К востоку от запада» стал фильм Евы Нейман «Дом с башенкой» по рассказу Фридриха Гринштейна о мальчике, мать которого тяжело заболевает в поезде в 43-м году и умирает в провинциальной больнице. Этот фильм представлял Украину, а российский фильм в трех конкурсных программах был только один. Документальная лента Антуана Катсина «Трудно быть богом» о том, как Алексей Герман уже 12 лет работает над экранизацией книги «Братьев Стругацких». Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретились во французском городе Реймс в связи с отмечаемым 50-летием исторического примирения после двух мировых войн. Оба политика присутствовали на мемориальном богослужении в Реймском кафедральном соборе. 8 июля 1962 года в Реймсе состоялась встреча тогдашних лидеров Франции и Германии. Они подписали двусторонний договор о дружбе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Тверской суд Москвы 4 июля отклонил иск адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному центру «Мемориал». Юрист просил взыскать с организации 500 тысяч рублей морального ущерба. Поводом к иску стало размещение на сайте «Мемориала» статьи «Представитель Рамзана Кадырова вводит журналистов в заблуждение». С другими новостями председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Эту знакомую слушателю фразу можно трактовать трояко. С одной стороны, новости из республики впрямь только позитивные. С другой, гонцам, несущим дурные вести, оставлен надежный заслон. Как говорилось в старом советском анекдоте, нельзя жаловаться. Двое жителей Урус-Мартановского района пожаловались, что местные полицейские избрили им бороды и вообще вели себя некорректно. МВД Чечни сначала отмалчивалось, а теперь отрицает. Никто никому ничего не брил. Или... В Чечне 27 июня задержана предполагаемая смертница, уроженка Кабардино-Балкарии Асият Тыхажева, а ее родные никак не могут найти для нее адвоката. Все отказываются, каждый называет свои причины. Действительно, зачем усложнять тяжкую работу борцов с терроризмом? А то вот у задержанных по подозрению в причастности к взрыву самодельного взрывного устройства в станице Асиновской 17 апреля Эктумаева, Мадаева и Карсамова есть адвокат. Теперь все они, и задержанные, и родственники, и адвокат, говорят, что показания были получены под пытками. Это же нехорошо. Нехорошо. Вот и на сайте YouTube появился ролик. Начальник службы безопасности Кадырова, взрывной патриот, предупреждает любителей анонимных комментариев в интернете. Мол, где бы он ни находился, ему не стоит думать, что мы его не найдем. Мы все знаем, что с такими случается. Теми, кто пишет ненужное против нас. Наш президент установил закон и порядок, и кто думает, что он его нарушит, пусть попробует. Но ведь есть и третий смысл нашего девиза. Иногда новости приходят не из Чечни. Редко, но бывает, что слово, сказанное против, удается отстоять. Отстоять в суде. 3 года назад была убита Наталья Есимирова, говорившая о том, какой именно закон и порядок установлен в Чечне. Председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил об ответственности за это убийство Рамзана Кадырова. Тот подал на Орлова в суд, и его представитель Андрей Красненков много сил приложил, чтобы засудить Орлова. Слишком много сил. Дело он проиграл. Год назад суд в Москве признал, что в словах Орлова не было клеветы. Но Красненков параллельно подал свой иск. Представитель Кадырова оспаривал заявление о том, что он вводит журналистов в заблуждение, систематически сообщает журналистам недостоверную информацию, аналогичным образом пытался ввести в заблуждение и следствие. Красненков сознательно искажает факты, говорит неправду, стремясь очернить мемориалы его председателя и так далее. Красненков просил суд опровергнуть эти утверждения и взыскать с мемориала 1 000 000 рублей в качестве морального вреда. 4 июля суд отверг эти претензии. И Красненков не мог защитить своего шефа, теперь не смог защитить и себя. Иногда удается прорвать эту вязкую блокаду. Хотя до сих пор в эфире царят из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
29 июня в Ингушетии был арестован Ахметхан Аушев. За полгода до ареста его брата Рустама Аушева похитили сотрудники ФСБ в городе Минеральные Воды. Вплоть до ареста Ахметхан безуспешно пытался выяснить его судьбу. Доброжелатели советовали молодому парню забыть о брате и жить своей жизнью, но он отказался. Сейчас уже жена Рустама, Инесса Аушева, пытается узнать судьбу своего мужа. Продолжает Магомед Тариев.
17 февраля 2012 года к зданию железнодорожного вокзала города Минеральные Воды подъехала белая «Газель». Вышедший из нее к охране вокзала сотрудник ФСБ потребовал пропустить машину во внутренний двор. Охранник отказался поднять шлагбаум, после чего ему протянули телефон и предложили поговорить с руководителем ФСБ по Ставропольскому краю. В итоге он пропустил нежданных гостей. Через несколько минут вокзальные камеры слежения зафиксировали, как четверо сотрудников ФСБ силком затолкнули сопротивлявшегося Рустама Аушева в автомобиль. По словам родственников Рустама, это видео хранится у следователя Шушиняна, который уже полгода не может найти ни Рустама, ни задержавших его сотрудников ФСБ, ни белую «Газель». Брат Рустама, Ахметхан, начал традиционно для всех родственников похищенных марафон МВД, ФСБ, прокуратура. Ни в одном из этих ведомств о задержании ничего не знали, да и знать не хотели. Секретарь Совета Безопасности Республики Ахмед Катиев пообещал Ахметхану и его матери найти Рустама в ближайшее время, однако, как обычно, не сделал ничего. В конце мая, узнав, что Юнусбек Евкуров приехал проверять пост МВД у села Насыркорт, родственники похищенных прорвались сквозь зацепление и попросили главу республики выслушать их. Евкуров заявил, что, возможно, Рустам ушел к боевикам, а похищение – инсценировка. После этих слов у брата Рустама сдали нервы. Разговор перешел на повышенные тона, и охрана оттеснила Аушевых от Евкурова. К вечеру у них во дворе появились визитеры, предложившие Ахметхану прекратить поиски брата, хождение по правозащитникам и силовикам. 29 июня в дом, где проживали мать и семьи трех братьев Аушевых, окружили БТРы, бронированные Уралы, и около сотни вооруженных силовиков. Они ворвались во двор, отказались представиться, предъявить ордер на обыск, вызвать понятых и участкового милиционера. В доме были только жены трех братьев Аушевых с детьми и свекровь. Сотрудники спецподразделения заставили женщин по очереди переворачивать содержимое их комнат. Сами же в это время наблюдали за их действиями с улицы, через окна и дверь. После этого в комнату пустили собаку. Удостоверившись, что дом чист, силовики прошли внутрь и потребовали вызвать домой Ахметхана Аушева. Ему позвонили. Ожидая его, силовики решили не терять времени даром и проверить 8-летнего Тархана Аушева. Стражи и порядка интересовало, откуда у мальчишки синяки и царапины. Они потребовали от испуганного ребенка снять футболку, видимо, пытаясь найти на его плече синяк от приклада или пулевые ранения. Прибывшего Ахметхана поставили лицом к стенке, надев на него наручники. Дальше случилось доселе невиданное на Северном Кавказе событие. Силовики, обычно выносившие из обыскиваемого дома все ценное, на сей раз, видимо, были впечатлены бедностью семьи Аушевых. Они решили попить чайку во дворе и достали привезенные с собой припасы. По окончании трапезы сотрудники вновь прошли в дом и, как волшебники, извлекли из складного стола тумбы ведро с проводами. Они бросили его на пол, объявив, что это бомба. На вопрос жены Ахметхана Инессы, почему они так смело обращаются со взрывчаткой и не вызывают саперов, герои ответили отборным матом. После этого Ахметхана увезли. На следующий день Национальный антитеррористический комитет заявил, что задержанный лидер назрановской группы боевиков Ахметхан Аушев, его личный водитель Башир Мислауров и снабженец Зураб Дидигов. Откуда у Ахметхана Аушева, семья которого живет крайне бедно, его мать работает уборщицей на 4 работах, личный водитель и снабженец непонятно. Попытки родных узнать, где находится задержанный, оказались безрезультатными. Через неделю с трудом удалось узнать телефонный номер государственного адвоката Зарины Казаевой. Она была крайне удивлена и раздосадована звонком жены Ахметхана. По словам Казаевой, Аушев находится в неком изоляторе, но ни имени следователя, ни адреса места содержания она не дала, сказав, что ничего об этом не знает. А чуть позже адвокат просто сменил номер. Отчаявшись добиться правды от властей, Инесса Аушева опубликовала в живом журнале призыв о помощи к журналистам и правозащитникам. Глава Ингушетии не раз заверял общественность, что все действия федеральных силовиков будут проходить под контролем ингушского МВД и прокуратуры. Также было заявлено, что все силовики согласовывают с ним операции в Ингушетии. Где этот контроль? Или так было согласовано? Власть прекрасно понимает, что будь Аушев боевиком-салафитом, не стал бы он оббивать пороги МВД, ФСБ и правозащитных организаций. Для салафита это равносильно отказу от веры. Аушев хотел найти своего брата, а власть в это время нашла для него статью Уголовного кодекса. Магомед Тареев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Последний день июня на съезде общественного движения Адыгей-Хасы-Черкесский парламент Адыгеи было принято специальное обращение к президенту России Владимиру Путину. В данном документе обозначены две проблемы принципиальной важности. Это включение черкесского компонента в проект Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и содействие репатриации сирийских адыгов на их историческую родину. О перспективах решения этих вопросов политолог Сергей Маркедонов.
В последние годы значение черкесского вопроса в кавказской повестке дня России неизмеримо выросло. И хотя в наши дни на первый план вышли сюжеты трагической истории Кавказской войны, актуализация адыгского фактора предопределена проблемами сегодняшнего дня. Фактически мы можем говорить о совокупности различных сюжетов внутренней и внешней политики. Это и острый земельный вопрос в Кабардино-Балкарии, тесно связанный с организацией местного самоуправления. И вопрос об этническом представительстве во власти в Карачаево-Черкесии. И проблема репатриации. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов сложный контекст российско-грузинских отношений и попытки официального Тбилиси использовать сюжеты прошлого для своих целей. В последний год черкесская тема приобрела еще и сирийское измерение. До начала масштабной гражданской войны в Сирии в этой стране по разным подсчетам проживали от 30 до 100 тысяч адыгов. В большинстве своем представители этой общины были лояльны действующей власти, а в докризисный период они смогли наладить разносторонние контакты с властными и деловыми кругами республик Российского Кавказа. Сегодня сирийские черкесы оказались помимо их воли втянутыми в междоусобную борьбу. И репатриация видится им как решение проблемы. В апреле и в июне нынешнего года несколько групп репатриантов уже прибыли в Кабардино-Балкарию. Там сегодня обучаются порядка 90 черкесов из объятой пламенем гражданской войны Сирии. Нельзя сказать, чтобы данная проблема игнорировалась федеральной властью. В феврале 2012 года проблема репатриации сирийских черкесов обсуждалась в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского Парламента. В марте делегация Совфеда, в ее составе было 9 представителей 3 северокавказских республик, во главе с Альбертом Кажаровым, побывала в Сирии, ознакомилась с положением дел на месте. Однако до сих пор Москва медлит с выработкой стратегии репатриации. Это не оговорка. Речь идет не только о сирийском случае, но и о подходах, ориентированных на будущее. Ведь вопрос о возвращении потомков адыгских махаджиров на историческую родину является одним из важнейших в политическом меню черкесских национальных движений, как в России, так и в диаспоре. Опять же, здесь совсем не нужно начинать с чистого листа. В российской практике уже был опыт приема адыгских переселенцев из бывшего сербского края Косово. А принятые в июле 2010 года поправки в законодательство о соотечественниках позволяют рассматривать в качестве таковых и представителей народов, которые исторически проживали на современной территории Российской Федерации. Понятное дело, стратегия репатриации должна быть вписана в общий контекст приоритетов миграционной политики, построена по принципу «не навреди», применительно к тем, кто сегодня проживает в регионах Западного Кавказа. Это позволило бы избежать появления новых острых вопросов там, где сегодня они уже имеются. Но в любом случае разработка качественного проекта не должна подменяться бюрократической молчанкой. Подвижки на этом направлении вкупе с включением адыгского культурного элемента в программу Олимпиады смогли бы стать российским ответом на черкесский вопрос. Культурно-олимпийский сюжет вообще можно было бы использовать для разрушения мифа об исконной антикавказской направленности России. Все это помогло бы выбить почву из-под ног у радикалов, способствует налаживанию конструктивного диалога с адекватными и умеренными представителями национальных движений. В случае же с сирийскими черкесами Москва могла бы также существенно укрепить свою аргументацию и на ближневосточном направлении. Не говоря уже о том, что удачная репатриация сирийских черкесов выбила бы многие козыри у официального Тбилиси. Все-таки будущее и настоящее намного важнее исторического прошлого. Понятное дело, что распутывание столь непростых проблем требует неординарных шагов, а также изменения многих прежних бюрократических подходов. Но и ощутимые выгоды от не слишком больших рисков, всегда ведь можно обозначить красные линии, очень четко просматриваются. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В четверг судебная коллегия Верховного суда Северной Осетии по уголовным делам оставила без изменения приговор руководителю предвыборного штаба Аллы Джоевой во Владикавказе, редактору оппозиционного сайта уасамонга.ру Сослану Кокоеву, осужденному 10 апреля на 3 года за хранение наркотиков. Соратники Кокоева обвинили Аллу Джоеву в равнодушии к судьбе своих бывших политических союзников, рассказывает Жанна Тарханова.
Рассмотрение жалобы началось в 3 часа дня. Адвокат Казбек Хутинаев доказывал неправомерность действий следственных органов и судьи Советского районного суда Дзидзоева. По мнению защиты, наркотики были подброшены подсудимому во время задержания 2 декабря прошлого года оперативными сотрудниками МВД, а судебно-химическая экспертиза запрещенных веществ, якобы обнаруженных у Кокоева, проведена с нарушениями закона. Адвокат считает, что на этом основании приговор должен быть отменен, а дело необходимо направить на новое расследование. Также защита обратила внимание на то обстоятельство, что 2 неустановленных граждан, представлявшихся во время задержания Кокоева понятыми, в качестве свидетелей не являлись в суд. В протоколах были указаны несуществующие адреса проживания, а судья их личности не установил в соответствии с законом. Прибывшие в итоге для дачи показаний понятые оказались совершенно другими людьми, которые не присутствовали при задержании Кокоева. Об этом сам Кокоев рассказал своему тогдашнему адвокату Веронике Гацоевой, но она убедила его вообще не высказываться по этому поводу, пообещав в любом случае добиться его освобождения. Нынешний адвокат Казбек Хутинаев просил учесть этот факт, указав на то, что после вынесения обвинительного заключения Вероника Гацоева скрылась, не объяснив ничего своему подзащитному. Родственники Кокоева до сих пор не могут получить от него каких-либо объяснений. Защита обратила внимание и на то, что за время нахождения под стражей, Кокоев в 6-й раз стал отцом. У него на иждивении престарелые родители. За время пребывания в СИЗО он заболел гепатитом С. Родные надеялись, что Кокоев будет освобожден из-за болезни. Однако, согласно перечню Минздрава, заключенные, страдающие этой болезнью, не подлежат досрочному освобождению. Выступая сегодня перед судебной коллегией, Кокоев подчеркнул, что за 12 лет проживания в Северной Осетии у него никогда не было проблем с законом, в том числе и наркополицейскими. Кокоев считает себя невиновным. Вот что он говорил, цитата. «Все мои проблемы начались после того, как я возглавил штаб Аллы Джоевой. После этого меня неоднократно представители силовых структур предупреждали и предлагали прекратить политическую деятельность, так как они поддерживали нашего оппонента Кокоиты. Нас арестовали сразу после победы Аллы Джоевой, так как если бы мы были на свободе, отменить итоги выборов 27 ноября власть бы не смогла. Конец цитаты. После 15-минутного совещания судебная коллегия объявила, что приговор пересмотру не подлежит. Адвокат покинул зал еще до оглашения вердикта. Присутствовавшая в зале суда соратник Кокоева Элина Марзоева прокомментировала ситуацию так.
Это своего рода бездействие, которое просто прикрыли фиговым листком. Как результат, мы видим, что сегодняшний приговор был оставлен в силе. Алла Джоева ничем не отличается от многих политиков, которые пользуются людским ресурсом, а потом благополучно забывают о людях. Возможно, ей сейчас тоже самой тяжело. Она оказалась заложницей ситуации, то есть она обязана была в первую очередь с первого дня ареста людей и до последнего бороться за них. А что я лично ей вменяю вину? Она могла это сделать, когда было подписано то соглашение. Она могла внести первое условие – освободить немедленно людей и только потом подписывать это соглашение.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Глава МЧС самопроглашенной республики Южная Осетия, экс-кандидат в президенты Анатолий Бибилов, заявил о своем выходе из партии «Единство» и создании новой партии под названием «Единая Осетия». Именно партия «Единство» выдвинула кандидатуру Бибилова на президентских выборах осенью прошлого года. И от имени этой партии был подан иск в суд, когда Бибилов проиграл во втором туре Алле Джоевой. Иск партии был удовлетворен, а результаты тех выборов суд отменил. Рассказывает Зарина Санакоева.
О своем решении Анатолий Бибилов сообщил журналистам на своем рабочем месте, в кабинете главы МЧС. На эту должность он был переназначен недавно, сохранив ее и при новом президенте. Бибилов говорит, что решение создать партию зрело давно. Сейчас, по его мнению, после того, как прошли выборы, избран новый президент и завершен процесс формирования правительства, политическая жизнь должна пойти своим чередом.
Ну, эта идея у меня всегда была. Я, когда баллотировался в депутаты в 2003 году, тогда у меня и в буклетах, которые я выпускал, и в своих разговорах, и в встречах с избирателями, я говорил о том, что Осетии необходимо объединиться. И мой лозунг тогда тоже был «За единую Осетию». Когда я был кандидатом в президенты, в моей предвыборной программе то же самое было об объединении Осетии. Первые шаги, которые я вижу, это единое экономическое пространство, единое таможенное пространство, что можно делать и можно работать над этим, в принципе. И это реально.
Анатолий Бибилов пока не говорит, кто войдет в новую партию. Он обещает пригласить всех журналистов на учредительный съезд, который состоится уже скоро, где они смогут вживую лицезреть состав новой партии. Ну а что касается бывших уже однопартийцев, то они, по словам Бибилова, сами вправе решать, пойти за ним или остаться в единстве.
Если кто-то считает, что да, необходимо выйти там, это тоже дело его. У нас есть программа, у нас есть цели. У нас есть задачи, которые мы перед собой ставим. Если кто-то будет думать, что да, действительно, мне эти цели, эти задачи, эта программа близка, то, пожалуйста, какие проблемы.
Однако многие полагают, что, учитывая опыт предвыборной кампании, Бибилов вряд ли будет рад видеть в своей партии бывших однопартийцев. Партия под руководством бывшего президента Эдуарда Кукойта сегодня весьма непопулярна в Южной Осетии. И поражение Бибилова на президентских выборах также приписывают ей. Лидер уже давно существующей, но еще не зарегистрированной партии ИРОН Тимур Цхурбати считает, что решение Бибилова – это всего лишь дань последней моде на создание политических партий в Южной Осетии.
Ну, это, я думаю, он увидел влияние, которое в Южной Осетии новую партию создает Алла Джоева, там, Шанапоев, насколько мне известно. Я тоже вот этой моде поддался, но я думаю, что реальной политической силы создана не будет. Бибилов политику раньше никогда не лез, и вдруг...
По мнению же преподавателя Гасетинского государственного университета Коста Цугаева, решение Бибилова вполне закономерно и ожидаемо. Политик, набравший 40% голосов на президентских выборах, не может быть просто так выключен из политического процесса и уж тем более быть рядовым членом партии, как это было до сих пор.
Поэтому
совершенно логично выглядит то, что Бибилов решил создать и возглавить партию. Это закономерное явление в текущем нашем политическом процессе. И думаю так, что оно имеет не только корни в личных политических устремлениях Анатолия Бибилова, но и в общеполитической ситуации в нашей республике.
Сейчас в Южной Осетии уже вовсю идет подготовка к будущим парламентским выборам. Естественно, что к ним готовятся появившиеся на президентских выборах тяжеловесы, к которым, естественно, относится и Бибилов, считает Коста Цугаев. Залина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
У нового министра внутренних дел Грузии Бача Ахалая будет 6 заместителей вместо 5. Поправка, внесенная в соответствующий указ президента Грузии, уже опубликована в законодательном вестнике. До этого времени у главы МВД было 5 заместителей, в частности, первый заместитель и 4 заместителя, среди которых один одновременно был начальником пограничной полиции. Руководителем информационно-аналитического департамента МВД Грузии назначен бывший заместитель министра обороны Грузии Надар Хашиладзе, который в то же время будет заместителем министра, передает «Грузия онлайн». На посту начальника информационно-аналитического департамента Хашиладзе сменит Шоту Удиашвили, который продолжит деятельность в аппарате премьер-министра. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате наводнения в Краснодарском крае, сообщила в воскресенье журналистам пресс-спикер главы государства Манана Маджгаладзе. По поручению президента Грузии группа грузинских спасателей находится в полной готовности для вылета в район бедствия, чтобы принять участие в спасательных работах. Грузинская страна готова также направить пострадавшим от наводнения гуманитарную помощь, заявила Маджгаладзе. Министр внутренних дел Ирана Мустафа Махамад Наджад прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом, сообщает Тренд со ссылкой на иранское агентство Пресс-ТВ. Во время двухдневного визита планируется обмен мнениями по экономическим, социальным, культурным, политическим и коммерческим вопросам, заявил заместитель министра внутренних дел Мехди Махади Фар в воскресенье. Визит направлен на подписание протоколов по безопасности, приграничной торговле и торгового сотрудничества, добавил он. Он отметил, что иранский министр проведет переговоры со своим армянским коллегой, а также с высокопоставленными чиновниками страны. Первый президент Азербайджана, сопредседатель социал-демократической партии Аяс Муталибов, вернулся на родину после 20-летнего пребывания в России. Как сообщил Интерфаксу другой сопредседатель партии Арас Ализаде, экс-президент в сопровождении выделенной для него государством охраны направился в свой дом на окраине Баку. Его возвращение стало возможным после принятия азербайджанским парламентом закона о статусе экс-президента, в соответствии с которым бывшие главы государства наделяются иммунитетом от уголовного преследования. В конце июня Муталибов заявил, что уходит из политики. На родине против него были возбуждены уголовные дела в связи с событиями 20 января 1990 года, когда в Баку были введены части советской армии, что привело к многочисленным человеческим жертвам, а также за попытки организации государственного переворота.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Антикоррупционная кампания в Кабардино-Балкарии набирает обороты, рассказывает Мурат Гукимухов.
Арестованы глава республиканской администрации Владимир Жамборов, министр по управлению государственным имуществом и земельным ресурсом Хабдульсалам Легидов и его заместитель Руслан Жамборов. Уголовные дела возбуждены в отношении мэра Нальчика Залимгири Хагасова и, как стало сегодня известно, в отношении руководителя республиканского казначейства Леонида Зарубова. В результате антикоррупционной кампании власть в республике парализована. В Кабардино-Балкарии ходят слухи о массовом бегстве чиновников, говорит кабардинский общественник Ибрагим Яганов.
Почти никто не работает, многие разъехались, кто мог взял больничные отпуска, большинство, в общем, сидит на чемоданах, ждут чего-то. На уровне слухов министр сельского хозяйства куда-то исчез, мэр города взял отпуск за свой счет и отдыхает в Москве, в какой-то больнице ждет ареста. Вице-премьер Эркенов, ходят слухи, что уже где-то там уже за границей. По телевизору рекой льется реклама, которая благословляет нашего президента.
В Кабардино-Балкарии убеждены, что московские полицейские положили под фискальный каток главу республики и его команду из-за претензий Арсена Конокова на курортные земли, на которые у федеральных чиновников и аффилированного с ними бизнеса есть свои планы. Формальным поводом для начала кампании стало отчуждение полуразрушенного здания филармонии в центре Нальчика в пользу известного в республике модельера Мадины Хацуковой за символическую цену. Кстати, она тоже состоит в родстве с главой республики. Изначально местное население относилось к этой кампании негативно. Все понимали, что речь идет не о торжестве закона, просто сильный конкурент давит слабого, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Вначале, когда вот эта вот операция шла по телевизору, такая спланированная пиар-акция против вот этого всего, действительно, не то чтобы самих чиновников жалели, да жалели республику. То, что ее довели вот до такого состояния, когда она сама уже ничего не стоит и ничего не решает. Даже глава республики, которого заставили отказаться от названия должности президент, когда он вынужден защищать мэра города в его же кабинете.
Отношение к антикоррупционной кампании поменялось после того, как органы следствия слили в интернет прослушки телефонных переговоров фигурантов дела.
Ну, когда вот эти вот их переговоры вскрылись, вот это вот мерзкое патримониальное отношение к своему собственному народу, тогда, естественно, люди поменяли свои отношения. Чуть-чуть высунув голову из той общей кучи, в которой называется народом, эти люди отказываются от народа. Это не их заслуга, это их беда, это их проблема. И народ это очень четко почувствовал. Ага, вы не мы, тогда и мы не вы, так вам и надо. Вот такое вот на сегодняшний момент настроение в обществе.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто. Люди не ждут от этой антикоррупционной кампании торжества законности. Все говорят, что те, кто организовал преследование проворовавшихся чиновников, наверное, ничем их не лучше и также безразличны проблемам живущих на этой земле людей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Британский исследовательский институт Chatham House опубликовал исследование под названием «Долгое прощание», в котором утверждается, что влияние России в странах Южного Кавказа и Центральной Азии снижается. Не везде, неравномерно, не во всех областях, но общая тенденция прослеживается. Доклад и ситуацию в регионе в программе «Время и мир» русской службы «Радио Свобода» с экспертами обсуждала Ирина Лагунина.
Выводы доклада по региону Кавказа мы обсудим сегодня с Давидом Кагабадзе, грузинская редакция «Радио Свобода», Граером Тамразяном, армянская редакция, и Зиюй Маджидли, азербайджанская редакция «Радио Свобода». Господа, я предлагаю воспользоваться методологией исследований и говорить отдельно об экономике, политике и культуре, поскольку, как справедливо замечает автор этого труда Джеймс Никси, насколько экономика переходит в политику, сказать сложно. Первый момент. Россия пытается получить под свой контроль инфраструктурные предприятия. И здесь больше всего досталось Армении. Давайте я приведу данные доклада. Через свое дочернее предприятие «Армросгазпром» «Газпром» владеет 80% энергетической инфраструктуры Армении, включая большую часть газопровода из Ирана. То есть, если даже Иран начнет независимо поставлять газ в Европу, Армения от этого ничего не получит. 70% компании «Армавия» авиаперевозки, 70% армянского сберегательного банка, национальная сеть железных дорог, телекоммуникации, горнодобывающая индустрия,
И вдобавок к этому Россия дала Армении кредит на 500 миллионов долларов, чтобы страна вышла из кризиса. Грайер, в Армении нет ощущения полной зависимости от России?
То, что вы сейчас привели, это не означает, что российское государство, значит, закупило все это. Это частные компании, которые, значит, имеют свои инвестиции в Армении, и у них контрольный пакет этих компаний, да, а многие из этих компаний, которые, как вы говорите, или Чатам Хаус говорит, закупил Россия, в основном это обанкротившиеся, значит, и ни к чему не нужные предприятия. А то, что касается вот тот факт, что Россия контролирует инфраструктуру, в особенности энергетику, это факт, это никто не отрицает. И, кстати сказать, я бы не сказал, что в Армении, в общем-то, недовольны вот этим фактом, что вот Россия контролирует 8% или сколько там процентов, но основную часть энергетики, я бы сказал. Потому что никто туда не хочет вложить серьезные деньги. Вы знаете почему? Потому что у нас пока ситуация не очень стабильная, если мы возьмем тот факт, что каждый момент может возобновиться военные действия с Азербайджаном. А международные такие большие компании, они, в общем-то, всегда смотрят на вот этот фактор риска, есть там или нет. Да. Я думаю, что пока что армянская экономика не в состоянии, так сказать, встать на ноги. Но думаю, что будущее есть у армянской экономики, так как дух, предпринимательский дух армян, я думаю, что это всем известно.
Ну, кстати, это в докладе тоже говорится, что пока российские инвестиции с точки зрения экономической, с точки зрения прибыли невыгодные, но, может быть, действительно, когда-нибудь. Давайте перейдем к Азербайджану. Еще цитирую доклад. Россия контролирует только один трубопровод Баку-Новороссийск, но строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан сократило зависимость Азербайджана. Из российских нефтяных компаний на территории Азербайджана присутствует только Лукойл. Однако Азербайджан на данный момент импортирует из России половину потребляемого в стране газа. Я так полагаю, что эта ситуация изменится.
Она уже изменилась.
Уже меняется.
Да, уже изменилась. И, я, видимо, это данные Чатам Хауса немножко, скажем так, устаревшие, потому что в данную секунду, наоборот, Азербайджан продает России газ и абсолютно не нуждается в российском газе. Это долгая такая была политика, и решили полностью перейти на такой вариант газовой независимости от России после 96-97 года, когда Россия именно зимой взяла и отключила газ Азербайджана. Вот тогда было очень трудно. Именно с тех пор, можно сказать, началась конкретная целенаправленная вот энергетическая политика, чтобы убрать эту зависимость от России. И она привела к тому, что сейчас «Газпром» изъявляет желание закупать всю весь азербайджанский газ. Вот такой момент.
Если можно замечание, тут Армения тоже пытается диверсифицировать, значит, источники энергии. Как вы знаете, сейчас Иран очень активно участвует в секторе энергетики Армении. И фактически Армении, я бы сказал, удалось это сделать. Если, допустим, отключить газ из России, то я думаю, что Иран сможет, способен поставлять газ Армении в нужном количестве. Так что этот вопрос также решен.
Любопытно, как российские отключения газа и электричества соседним странам и Европе заставили местных политиков быть намного более прагматичными в выработке.
Они должны быть благодарны, мне кажется.
На самом деле, да, потому что я только хотела перейти в Грузию. Еще один момент доклада – это 2005 год, когда на российской территории были взорваны линии электропередачи и газопровод в Грузию, что тоже заставило Грузию задуматься о самодостаточности в энергетической сфере. После войны, естественно, после войны 2008 года уже сложно говорить о российском бизнесе, но, тем не менее, после войны были уничтожены планы железнодорожного строительства и российское присутствие в развитии таких портовых сооружений в Батуми и Поте. Но, Давид, насколько все-таки российский бизнес остается как-то, присутствует или совсем нет?
Он присутствует, он даже развивается, это подтверждают цифры. В Грузии действует, по разным данным, от 400 до 500 российских компаний, вернее, компаний с участием российского капитала. И это не маленькая цифра для такой страны, как Грузия. Они действуют в разных отраслях. Это и электроэнергетика, это и банковский сектор, и строительство, и добывающая промышленность. Ну и компания Beeline, которая одна из ведущих компаний на рынке электронной коммуникации. У нее, по последним данным, около 1 000 000 пользователей. А в Грузии всего 4 миллиона населения. Так что довольно большая компания и довольно успешно развивается. Так что говорить о том, что российского бизнеса в Грузии нет, не приходится. Я вам даже больше скажу. Даже при эмбарго экономическом, даже при эмбарго внешний торговый оборот Грузии с Россией, он довольно высок. Значит, Россия на 6-м месте из всех партнеров, которые ведут торговлю с Грузией. И ее опережают только Турция, Азербайджан, Китай. Даже Соединенные Штаты, они, которые считаются стратегическим партнером Грузии, они уступают России в этой области.
Господа, давайте перейдем к вопросу, на который не нашел ответа автор исследования «Долгое прощание» британского научного центра Chatham House Джеймс Никси. Насколько перерастают экономические интересы России в этих странах в политическое влияние? Если не давление, то будем говорить влияние. Поскольку Армения наиболее тесно связана с Россией, ощущается это, Грайер?
Ну, в Армении политическое влияние России... Даже без того, что Россия, вот, допустим, контролирует некоторые секторы экономики, оно все равно, Россия имеет большое влияние в Армении. Это пророссийская, значит, ориентация армянского правительства. Это, по-моему, всем видно. Ну, если мы увидим региональную политику армянского правительства, вот разные конфликты, там, я не знаю, вот сейчас Иран... И Запад, да, а если можно заметить, Армения очень осторожная, значит, подход к этому конфликту вообще, к иранскому конфликту, к сирийскому даже, они всегда воздержаны в этих вопросах. Это, я думаю, что обусловлено также влияние российской политики, внешней политики в Армении.
Ну, но, Грай, но Армения все-таки не признала независимость Осетии.
Ну, это же не, я не говорю о том, что это полностью Россия контролирует Армению. Нет, Армения суверенное государство, и у них есть своя политика, внешняя политика. Именно нельзя забыть тот факт, что, допустим, после войны, это было, значит, несколько месяцев спустя после российско-грузинской войны, Серж Саркисян пригласил Михаила Саакашвили в Армению и вручил ему самую высшую награду Армении. Значит, это, я думаю, что не очень хорошо поняли в России, в Москве. И мне известно также, что они были очень недовольны вот этим шагом Сержа Саркисяна. А для нас Грузия очень важный партнер в регионе, очень важный. Без Грузии это дорога жизни. У нас дорога жизни через Иран и дорога жизни через Грузию. Так что для нас эти две страны очень-очень важны. У Армении своя политика, своя внешняя политика. И нельзя забыть о том, что есть еще влияние в Соединенных Штатах. Вы знаете, да, что очень много армян сейчас проживают в Соединенных Штатах. И, естественно, они там имеют Армении большое влияние. И, естественно, Соединенные Штаты имеют большое влияние в Армении также.
Да, Азербайджан кажется экономически отстраненный, да. И политически тоже отстранен от России, да. В какой-то степени. Несмотря на то, что, в общем, характер режимов, ну, откровенно говоря, похож.
Да, здесь можно согласиться. Вы знаете, только по одному фактору, который очень много проясняет. Ведь руководство Азербайджана, они имеют российское высшее образование в советское время. И, естественно, имеют какие-то свои интересы, какие-то связи именно с высшим российским руководством. Сам президент учился в МГИМО, глава администрации президента, сугубо пророссийский политик. Не очень, конечно, светящийся, скажем, на внутренней политической арене, но, читая его большие статьи, которые публикуются в проправительственной прессе, естественно, начинаешь только так думать. Но, несмотря на это, Азербайджан с самого начала как объявил евроинтеграционные процессы, вектор евроинтеграции, он до сих пор продолжается. И, ну, и то, что в последнее время, скажем так, некоторые политики у власти, они критикуют Европу, за излишнюю критику Европы, Азербайджана.
Вы имеете в виду особенно последнюю критику, связанную с Евровидением?
Да,
когда была просто кампания.
Совершенно верно, совершенно верно. И в этой кампании были обвинены очень многие силы, которые настроены против Азербайджана и тому подобное. Но, несмотря на это, положу руку на сердце, да, нужно признать, что Eurovision был проведен на высоком уровне в самом Азербайджане. И просто вот такие высказывания дают возможность лавировать. Такие высказывания дают возможность вести, по их словам, так называемую сбалансированную политику. Очень труден будет тот день, когда придется выбирать. Я очень боюсь, если можно так сказать, что если с Ираном обострится напряженность, то Азербайджан придется выбирать, предоставлять ли Западу свою территорию или же не предоставлять. Вот этот, как бы, момент
истины. Такая задача перед Грузией стоит.
Вот.
Потенциально.
Давид, я понимаю, что после 2008 года сложно говорить о каком-то влиянии политическом, но, тем не менее, в Грузии очень в ходу обвинение «Рука Москвы». Причем давно уже в ходу. Просто я помню, даже Звяд Гамсахурдия меня посмотрел, ага. Посмотрев, и сказал: «А вы рука Москвы, вы журналист из центра, когда это было». Тем не менее, Путин встречается с оппозицией. Да? Насколько это рука Москвы и реальность, а насколько это очень удобный ярлык такой, чтобы повесить?
Вы знаете, хочется вернуться к той фразе, которую вы упомянули в начале нашей беседы, которая, значит, записана в докладе Chatham House, о том, что очень трудно провести разграничивающую линию между экономикой и политикой. Потому что вот буквально на прошлой неделе член парламентского большинства Грузии Георгий Габашвили говорил о том, что он приветствует российские инвестиции в Грузии, и что если российский капитал будет вкладываться в грузинские компании, будет создавать рабочие места и не будет противоречить, значит, не будет вмешиваться в политику, то Грузия только будет приветствовать такие капиталовложения. Но, как известно, это не всегда так. Очень часто эти капиталовложения имеют прямое отношение к политическим интересам. И сам факт того, что определенные оппозиционные партии открыто или не очень признаются в связях с российскими политиками, говорит о том, что это все очень сложно. Это все перемешано, все связано, взаимосвязано. И что касается внутренней пропаганды, конечно, грузинские власти очень удачно используют вот этот момент, хотя бы момент встречи президента Путина, или тогда он был еще премьер-министром, с определенными оппозиционными лидерами. И это понятно, что они это используют, потому что быть замеченным в связях с Россией в Грузии – это криминал почти, да. И это понятно, особенно после войны, понятно. Так что, да, российские власти, безусловно, заинтересованы в поддержке со стороны политических партий. И, безусловно, конечно, открыто об этом никто не говорит, но, безусловно, они стараются поддерживать всячески и политически, и финансово какие-то оппозиционные силы.
Здесь я как раз хотела заметить, что в отличие от Грузии, в Армении и в Азербайджане Россия не ставит своей целью сменить режим, а в Грузии Кремль эту цель перед собой явно ставит.
Ирина Лагунина беседовала с Давидом Кокабадзе из грузинской редакции «Радио Свобода», Граером Тамразяном, армянская редакция «Радио Свобода», и Зии Маджидли из азербайджанской редакции «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С необычной проблемой столкнулись жители двух североосетинских селений. Их дома подтопила минеральная вода, вырвавшаяся на поверхность в нескольких местах. Подтопление минеральной водой может иметь разрушительные последствия для жилого сектора, считают специалисты. Рассказывает Жанна Тарханова.
Наибольшие масштабы подтопления приняло в селении Заманкул, расположенное в 50 километрах от Владикавказа. Специалисты полагают, что если не остановить процесс, селение и вовсе может вскоре оказаться под водой. Здесь недавно открылись десятки родников. Вода из подземных источников имеет минеральный состав. Селение расположено у подножия Кабардино-Сунжинского хребта. На восточной окраине Заманкула еще лет 15 назад находилось озеро, с дна которого били родники, минеральные источники с горько-соленой водой. Озеро обладало большой целительной силой, но затем родники исчезли и оно высохло. Сейчас из-за природно-климатических изменений в Северной Осетии в результате обильных осадков родники вновь наполнились водой. По одной из версий специалистов, голые склоны хребта, скрывающие подземные водные резервуары, напитываются влагой и воды вырываются на поверхность. Ученые географического факультета Северо-Осетинского госуниверситета пришли к выводу, что в Заманкуле следует провести канал, направив воду во впадину озера. Так можно спасти жилые дома и возродить уникальное озеро. Пока в Заманкуле не принимают почти никаких мер для решения проблемы. По словам главы сельской администрации Артура Цураева, без заключения государственных экспертов они не могут браться за устранение последствий природного бедствия. Поэтому местные жители борются с водой на своих подворьях самостоятельно. Похожая ситуация и в соседнем селении Рождзог. Сегодня здесь работал ведущий гидрогеолог республики Виктор Цугоев, поделившийся вечером со мной своими выводами.
Сейчас стоит задача только ликвидировать вот это путем дренажа. Там же склон Сунжинского хребта, там собралась вода. И сейчас задача такая, контурить эту площадь, да чтобы эту воду направить в горный ручей. Отсюда вся вода будет осушена.
Научный сотрудник Республиканского краеведческого музея Петр Козаев напоминает, что по обе стороны главного Кавказского хребта в Южной и Северной Осетии официально зарегистрировано более 300 минеральных источников, но только в Заманкуле остается неизведанными их большое количество. В реализацию попали только два – Заманкул и Бухардон.
То, что сегодня вот эти минеральные источники не используются в мире, это дела, наверное, тех, которые руководят республикой и наших бизнесменов. Капитальная вода и чистая питьевая вода, она, в общем-то, с каждым годом становится все более востребованной. Правы те ученые, которые говорят, что 20-30 лет ожесточенная борьба развернется не за газ и нефть, а именно за питьевую воду, в том числе минеральную.
Равнодушие к запасам водных ресурсов в итоге аукается для людей подобными катаклизмами. И такое мнение приходится слышать в Осетии по поводу подтоплений двух селений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
1-е масштабные учения спасателей прошли в четверг в Абхазии. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики продемонстрировали свои навыки в самых разных ситуациях. Рассказывает Рустам Зантария.
7 этапов, более 150 спасателей, около десятка единиц специальной техники, не считая вертолетов ВВС Абхазии. И все это, по легенде учений, ради спасения нескольких человек, попавших в критическую ситуацию. Сначала пожарные УЧС Абхазии в считанные секунды потушили горящий резервуар с легко воспламеняющейся жидкостью. Вторым этапом стало тушение автомобиля и спасение человека, заблокированного в машине в результате ДТП. И с этим заданием спасатели справились довольно быстро, работая двумя бригадами. Спасать тонущего в море туриста пришлось вертолету. По веревочной лестнице в воду спустился спасатель, который и закрепил пострадавшего. Все остальное в буквальном смысле стало делом техники. Усилия вертолета летчиков понадобились и в случае со спасением людей, попавших на крышу горящей пятиэтажки. Также оперативно пожарные принялись за тушение одного этажа за другим, спуская пострадавших с помощью пожарных лестниц и тросов и на месте оказывая первую помощь. Заваленную обломками в горящем здании девушку успешно нашла обученная собака. Завершающим этапом учений стало обнаружение и обезвреживание взрывоопасного предмета. С этой задачей справился сапер УЧС, который быстро нашел и подорвал взрывчатку. За всем происходящим внимательно наблюдали многочисленные гости. Интересно, что гости из российского МЧС оценили итоги учений даже выше, чем руководство УЧС республики.
На мой взгляд, учения прошли удовлетворительно. Не скажу, что отлично, но есть моменты, которые надо будет дорабатывать. Ну, в общем, в целом, я думаю, что впечатляет.
говорит Лев Квициня, начальник УЧС Абхазии.
Видно великое, хорошее старание. Динамика учения, по-моему, достаточно хорошо насыщена. Вы отработали все вопросы, которые волнуют и злободневны для вас. ДТП, пожары, работа на воде. Очень понравилась работа спасателей. И пожарные хорошо натренированные, владеют прекрасно.
Говорит Салават Мингалиев, заместитель директора Департамента территориальной политики МЧС России. Как говорят спасатели, несмотря на масштабность мероприятия, каждый этап в отдельности уже не раз отработан сотрудниками УЧС, причем не только в ходе учений.
Эти все вопросы мы уже и неоднократно отрабатывались и с вертолетами, потому что вы сами видите, какой рельеф в нашей республике. И иногда, к сожалению, без вертолетов бывают такие моменты, что нечего там даже бывает делать. Там и когда приходится оказывать помощь.
Говорит Александр Агеев, замначальника поисково-спасательной службы УЧС Абхазии. УЧС Абхазии исполнилось 6 лет. Несмотря на небольшой возраст, спасатели показывают хорошие результаты и в учении, и на практике. Одна из главных составляющих успеха – тесное сотрудничество и помощь российского МЧС. Как говорят российские коллеги, взаимодействие продолжится по всем направлениям. Уже в сентябре спасатели Краснодарского края и Абхазии проведут крупные совместные учения. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.